Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему в Россию приходят меньше инвестиций, чем уходят? И международный журналистский конкурс «Каждый человек имеет права» к 60-летию Всеобщей декларации прав человека. В Россию за первое полугодие поступило почти на четверть меньше иностранных инвестиций, чем годом ранее. Зато российские инвестиции за рубежом увеличились на 40%. Акции российских компаний в целом подешевели на четверть только за два последних месяца. Почему из России сегодня уходят больше инвестиций, чем в нее поступает? Об этом в материале Сергея Синицкого.
В первом полугодии в Россию, по данным, представленным на днях Росстатом, поступило 46 миллиардов долларов иностранных инвестиций. Это на 23% меньше, чем за первые 6 месяцев прошлого года. При этом обратный поток оказался большим. Инвестиции российских компаний за рубежом составили 52 миллиарда долларов. Это сразу на 42% больше, чем годом ранее. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Что касается снижающегося притока иностранных инвестиций, это, безусловно, отражение более сложной ситуации на мировых рынках и, в частности, того, что заемные средства, они становятся более дорогими, менее доступными, там более жесткие ограничения на кредитные рейтинги предлагаются теперь, иностранные компании не так охотно устанавливают лимиты на российские компании, поэтому это просто сигнал того, что мировые финансовые рынки сейчас не готовы вкладывать столько денег, сколько вкладывали раньше. Действительно, очень интересная динамика по оттоку инвестиций из России. Это, в общем-то, означает, что российские компании не снизили своих аппетитов по инвестициям за рубеж и по-прежнему рассматривают нынешнюю возможность как интересный период для экспансии. Безусловно, это отражает тот факт, что Россия, благодаря высоким ценам на нефть, сейчас все-таки получает приток ликвидности в экономику. И, собственно, российские компании-экспортеры, и даже не только в нефтяном секторе, и в металлургическом также, они могут пользоваться этим притоком для расширения своих зарубежных активов.
На российском фондовом рынке, то есть рынке акций российских компаний, один из главных сводных индексов, РТС, снизился только за последние 2-2,5 месяца более чем на четверть. Заместитель начальника аналитического управления инвестиционной компании «Антанта Пио Глобал» Александр Потавин.
Чтобы оценить подобную динамику снижения российского фондового индекса, нужно посмотреть, как вели себя в это же время другие рынки развивающихся стран. Тот рост котировок, который мы наблюдали в мае, многие сочли это за президентское ралли, когда инвесторы стали активно покупать бумаги на российском рынке акций, с учетом того, что в России прошли президентские выборы. Если мы посмотрим на динамику схожего с Россией индекса Бовеспа бразильского, то там тоже было майское ралли. Там не было выборов президента, но там тоже было майское ралли, то есть существенный рост биржевых индексов. И как раз со второй половины мая, что в России, что в Бразилии, так и по другим фондовым рынкам, можно было видеть полномерное сползание котировок и биржевых индексов. И Бразилия, и Мексика, и Китай, и Индия. Все практически, начиная с середины конца мая, в июне наблюдался нисходящий тренд по биржевым индикаторам.
Но две трети общей капитализации российского фондового рынка приходится на акции нефтегазовых компаний. И они начали дешеветь задолго и до истории с компанией «Мечел», и до принуждения кого-либо к миру на Кавказе. Да и сама нефть стала резко дешеветь в мире после исторического пика 17 июля, а российские акции значительно раньше.
Совершенно с вами согласен. Дело в том, что если посмотреть за динамикой портфеля известного на весь мир миллиардера Уоррена Баффета, отчетливо видно, что если весной в структуре его портфеля было около 17,5 миллионов акций американской компании ConocoPhillips, то после того, как год перевалил за половину, эти бумаги уже были проданы. То есть крупные западные долгосрочные инвесторы, видя, что цены на нефть близки к своим потолочным значениям и дальнейших укреплений придет только к коллапсу мировой экономики, они стали избавляться от акций сырьевых компаний, поскольку тренд в них, вероятно, уже себя начинал исчерпывать.
Из Нью-Йорка аналитик инвестиционной компании Оппенгеймер Дэн Катценберг.
В последние две недели мы видим, что цены на нефть идут вниз. И это отрадный факт после нескольких лет их постоянного роста. Да, инвесторы продолжают выводить свои капиталы из нефтяных активов, потому что сегодня цены на нефть продолжают снижаться, даже независимо от многих политических событий, в том числе от того, что происходит в Грузии и в России. На наш взгляд, это устойчивая тенденция на снижение.
Но еще недавно многие эксперты полагали, что один из главных факторов роста мировых цен на нефть – продолжающийся стремительный рост экономик двух крупнейших развивающихся стран мира – Китая и Индии.
Да, это так. Но, например, мы всегда полагали, хотя многие с нами и не соглашались, что фактор растущих экономик Индии и Китая сильно преувеличен. Конечно, эти страны развиваются стремительно, причем не первый год, а цены на нефть особенно резко подскочили в конце прошлого и в начале нынешнего года. По нашим оценкам, именно спекулянты на нефтяном рынке сознательно раздували значимость фактора Индии и Китая, чтобы еще больше взвинтить цены. В итоге они так сильно выросли, что уже сам спрос на нефть стал сокращаться.
Тем не менее, темпы экономического роста как в Индии, так и в Китае, хотя и снизились в последние месяцы, остаются высокими.
Темпы экономического роста в этих странах все еще очень высоки, но некоторые эксперты полагают, что, например, в Китае они с окончанием Олимпиады в Пекине замедлятся. Дело в том, что, по крайней мере, отчасти такой рост объясняется масштабным олимпийским строительством. 2 года подряд китайцы особенно интенсивно возводили спортивные объекты и создавали необходимую инфраструктуру, строили стадионы и бассейны, дома и дороги. Теперь все это закончилось, и темпы развития экономики Китая снижаются примерно на 1 процентный пункт в месяц. Еще 3 месяца назад рост ВВП составлял почти 12% в год, теперь 8-9%.
В России почти 2/3 всего экспорта приходится на нефть и газ. Еще 16% – на долю черной и цветной металлургии. Это вторая после ТЭХа экспортная отрасль. Падение акций российских металлургических компаний началось отнюдь не на фоне истории с компанией «Мечел». В чем причина? Может быть, рост спроса и на металлы в мире замедлился или вот-вот замедлится? И стало быть, металлургические активы уже не будут столь же привлекательными для инвесторов, как прежде? Из Москвы директор аналитического управления инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов.
Да, в этой ситуации сложилось сразу несколько факторов. Прежде всего, они имеют отношение к кризису ипотечного кредитования и, собственно, самому кризису банковской ликвидности в Америке, и который уже плавно перетекает в Европу. Естественно, там сокращаются объемы производства. Поэтому все ожидают сокращения спроса, в том числе на базовые продукты, такие как продукция металлургии. И здесь еще один момент в следующем, что все сырьевые материалы, в которые, безусловно, входят и металлы, и уголь, они в последние 2 года очень активно росли, и, по мнению аналитиков, настоящие уровни цен находятся на предельном уровне, и, соответственно, дальнейший прогноз практически у всех понижательный, поэтому инвесторы уже не видят таких перспектив у этой отрасли и просто начинают выходить из нее.
В 52 миллиардах долларов российских инвестиций за рубежом в первом полугодии значительная часть пришлась именно на металлургов, которые в последнее время активно скупают заводы и в Европе, и особенно в Соединенных Штатах. В целом, чем такие инвестиции выгоднее для российских металлургических компаний, чем вложение в модернизацию и расширение производства на месте, в самой России? Ведь покупка металлургического завода в США еще не означает, что через него российская компания сможет продвинуть на американский рынок свою домашнюю продукцию.
Наверное, в мотивации покупок российскими металлургами предприятий за рубежом присутствуют практически все факторы, которые в вопросе прозвучали. И, в частности, стоит отметить следующее. Во-первых, за последние годы с хорошей конъюнктурой российские металлурги достаточно активно модернизировали свои собственные мощности, и практически на сегодня эта отрасль является одной из передовых в плане используемых технологий, и, соответственно, больше инвестировать сюда смысла, наверное, нет. Плюс еще та причина, что российская сталь, которую производят все наши металлурги, она потребляется внутри страны только лишь на 50 практически процентов. Соответственно, 50% это экспорт, и еще больше расширять внутренний производственную базу для металлургов смысла нет, поэтому они активно ищут вариант экспансии за рубежом, а случившийся, опять же, кризис, он привел к тому, что в целом доллар ослабевает, и, соответственно, заводы в США становятся дешевле и доступнее для покупок, поэтому металлурги покупают активно эти заводы. Безусловно, они не думают, что будут в основном поставлять туда домашнюю продукцию, все, что они покупают на американском американском рынке, они строят новую логистику, то есть ищут новых поставщиков слябов, сырья. То есть это практически новый бизнес, и развивается он как самостоятельное производство.
До 60% всей стали в России производится доменным способом, то есть выплавляется в гигантских домнах, а скажем, не в электроконвертерах, обычных для западных стран. Но при этом вы говорите, что необходимые инвестиции в модернизацию отрасли в самой России компании уже сделали.
Когда говорят, используем доменных технологий, это по сути просто двухэтапное производство из руды чугун, из чугуна сталь. То есть это та технология, которая используется и в конвертерах, да, и поэтому вот эти вот технологии, они для нас, наверное, наиболее привлекательны, в том числе потому, что у нас огромный запас своей руды и своего угля, то есть нет смысла здесь развивать электросталеплавильное производство, а вот сосредоточиться на развитии конвертерного или доменного процесса, который, кстати, в Китае сейчас вот достаточно активно строятся новые домны, они, может быть, не такие эффективные, как, скажем, традиционные конвертеры, но зато весьма далеко ушли от традиционных в плане технологий, экологичности и безопасности. То есть это практически такое же современное производство и также активно используется сейчас.
Если вернуться к данным по инвестициям в Россию и из России в первом полугодии, представленным на днях Росстатом, то объем зарубежных инвестиций, поступивших в российский топливно-энергетический комплекс, оказался в 3 раза меньше, чем в торговлю или отрасли обрабатывающей промышленности. На ваш взгляд, это в большей степени связано с общей потерей интереса крупных зарубежных инвесторов к сырьевым активам во всем мире или с какими-то иными факторами? Александр Потавин, компания «Антанта Пио Глобал».
Вся проблема состоит здесь в том, что инвестиции в российский топливно-энергетический комплекс могут плодотворно использовать лишь российские нефтегазовые компании, так как доступ западных инвесторов на российскую сырьевую базу сейчас сильно ограничен и затруднен. И возможно лишь через создание совместных предприятий или через небольшие доли владения в акционерном капитале уже существующих нефтегазовых компаний. С учетом того, что в последнее время нерезидентов в структуре компании ТЭКа особо сильно не жалуют и, мало того, пытаются каким-то образом подвинуть доли их участия в сторону уменьшения или же вообще, так скажем, выдавить из структуры акционерного капитала, это, естественно, ограничивает желание нерезидентов вкладывать крупные деньги в российский топливно-энергетический комплекс. Напротив, такие отрасли, как торговля, имеют широкие возможности для привлечения внешних инвестиций, особенно с учетом того, что за последние 5-7 лет в разы вырос платежеспособный спрос со стороны россиян.
Наталья Орлова, Альфа-Банк.
Мне кажется, что касается торговли и обрабатывающей промышленности, то, скорее всего, это отражение того, что иностранные компании рассматривают российский рынок как очень перспективный и по-прежнему готовы вкладывать сюда средства как в рамках прямых проектов, так и в виде заемных средств, которые они предоставляют российским компаниям. Поэтому, в целом, я думаю, что это отражает тот факт, что российский экономический рост, он сейчас в значительной степени базируется вот именно на этих секторах торговли и обрабатывающей промышленности. По поводу ТЭКа могу сказать, что вот в рамках прямых иностранных инвестиций было достаточно существенное замедление в первом полугодии. Оно связано просто с тем, что ряд нефтяных компаний ранее заимствовали на свои иностранные дочки, и потом эти средства перечислялись в Россию и рассчитывались Росстатом как иностранные инвестиции, хотя по сути это был займ российских компаний. Сейчас в свете ситуации на мировых рынках мы видим снижение этого притока, и это, безусловно, сказывается на объем иностранных инвестиций в ТЭК. Не надо также забывать, что нефтяные компании все-таки гораздо больше обременены внешними займами, чем другие сектора российской экономики, и, по всей видимости, это тоже дает о себе знать.
Если не иметь в виду прогнозы в отношении факторов, определяющих динамику мировых цен на нефть в ближайшее время, то какие другие факторы могут в большей степени, на ваш взгляд, определять интерес зарубежных инвесторов к российским активам? Александр Потавин.
На фоне переоценки рисков развитых экономик, инвесторы пока через укрепление доллара поверили в экономику США. Доллар сейчас имеет достаточно серьезную поддержку и, вероятно, будет иметь тенденцию к укреплению в ближайшие, может быть, полгода-год. Инвестиции в американскую промышленность в ближайшем будущем вполне возможно на этом фоне возрастут. И американской экономике удастся повысить темпы роста и, соответственно, избежать рецессии. Российская же экономика на этом фоне может оказаться в несколько неуверенном положении, поскольку цены на нефть падают, доходы госбюджета снижаются. Вполне возможно, за счет этого мы увидим ослабление курса рубля. Любое ослабление курса национальной валюты, оно приводит к оттоку инвестиционного капитала из страны, поскольку такие инвестиции зачастую становятся просто невыгодными.
По данным Росстата, если общий объем всех иностранных инвестиций в Россию сократился в первом полугодии на 23% по сравнению с прошлогодним, то объем прямых иностранных инвестиций сократился на 30%.
О том, почему деньги покидают Россию, рассказывал Сергей Сининский.